Гуманитарный коридор – понятие не только юридическое, правовое или военное. Человека необходимо поддержать психологической и лекарственной заботой, теплом и словом. Есть не только медицина катастроф, но и язык катастроф. Несколько миллионов украинцев покинули свои дома. Мировое сообщество поднялось на защиту новейших изгнанников. Об этой картине мира, создающейся на наших глазах, подкаст-сериал «Гуманитарный коридор». По ширине этого коридора будут судить о морали и ответственности нашей эпохи. Ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев. Сегодня наш собеседник – архиепископ Варяжской и Балтийской апостольской православной церкви Григорий Михнов-Войтенко. Но начнем мы с песни Александра Галича, песни «Исхода», архив «Радио Свободы».
Уезжайте, уезжайте за таможни и облака, от прощальных рукопожатий похудела моя рука. Я не плакальщик и не стража, и в литавры не стану бить. Уезжайте, воля ваша, значит, так посему и быть. И плевать, что на сердце кисло, что прощанье, как в горле ком. Больше нету ни сил, ни смысла ставить ставку на этот ком.
Мы беседуем с отцом Григорием.
Отец Григорий, в России оценивают число беженцев и переселенцев из Украины в Россию в 1 000 000 человек. Их видно, они бросаются в глаза или растворились в разных областях России?
На мой взгляд, эта цифра завышена в несколько раз. Возможно, включают в эту цифру тех граждан Украины, которые были на территории Российской Федерации на 24 февраля. Они здесь работали, они здесь учились, лечились, там самые разные основания были у людей. Вот, возможно, все вместе, тогда эта цифра будет справедлива. Пока, во всяком случае, на улицах городов российских мы не видим какого-то большого количества людей, да, которые не знают, что... передвигаются, милостыню просят, еще что-то такое делают. Нет. В основном, конечно, эти люди так или иначе, как вы правильно сказали, растворяются.
Отец Григорий, мы с Игорем Померанцевым, сидя в Европе, привыкли наблюдать за европейской реакцией на наплыв украинских беженцев и переселенцев. Здесь совершенно естественно воспринимается государственная, общественная, частная, индивидуальная поддержка, всяческая помощь, участие в судьбе этих людей. Это целые программы. Здесь работают центры, здесь специальным образом организуются жилье, медицинская помощь, юридическая и так далее. И, честно говоря, вот мы, как ведущие, не очень хорошо себе представляем, как поставлены эти вопросы в России. Ведь для беженца совершенно, так сказать, экзистенциально все равно, куда он попадает. Может быть, идейно или политически для него есть какая-то тут разница, но физически, материально, эмоционально, конечно, люди в этом абсолютно равны. Расскажите нам, пожалуйста, как это все устроено, как это работает в России?
В России это, конечно, тоже работает. Существует государственная программа, которая подразумевает, что как только человек пересек границу, ну, давайте говорить в первую очередь о беженцах из Мариуполя, они двигаются в направлении Ростовской области в основном, ну, когда у них есть возможность попасть на территорию России. Они оказываются для начала в Таганроге. Там много слов произносилось за эти уже месяцы, которые включали в себя фильтрационный лагерь. Ну, по тем данным, которые у нас есть, это больше формальность. И фильтрационный лагерь сегодня – это не те фильтрационные лагеря, которые известны по истории времен Второй мировой войны. Тем не менее... там проходит довольно серьезный опрос, где опрашивают на предмет, собственно говоря, в первую очередь их участия в боевых действиях на стороне Украины. Насколько я знаю, подавляющее большинство достаточно спокойно всю эту фильтрацию проходит. И в дальнейшем, когда они оказываются в Таганроге, им предлагается, условно говоря, два варианта. Они могут воспользоваться помощью государства, а могут сказать, что нет, они в этой помощи не нуждаются. Если они в этой помощи не нуждаются, они абсолютно свободны, они могут перемещаться по территории Российской Федерации куда угодно, в том числе планировать выезд за пределы Российской Федерации, могут ехать к родным, могут на свой страх и риск ехать в любой российский регион и там уже определять, собственно, чего они хотят. Оставаться, получать беженство, получать российское гражданство и так далее. Если они выбирают помощь от государства, то им предлагают, чаще всего выбор вот тут как раз очень невелик, он очень ограничен, им предлагают направиться в один из пунктов временного размещения. И там такая, я бы сказал, рандомная ситуация. Вот сегодня есть эвакуационный поезд, не знаю, в Хабаровск, а завтра есть эвакуационный поезд в Астрахань. Вот хотите сегодня, значит, в Хабаровск, хотите завтра, значит, в Астрахань. Они могут приехать туда. Там, собственно говоря, им помогают разобраться с документами. Там они могут оформить пресловутые, значит, 10 тысяч путинских единовременной материальной помощи. Им выдают обычно сим-карты, чтобы они могли пользоваться телефоном, российским номером. Но условия там, конечно, я бы сказал, такие достаточно спартанские. Это чаще всего некие бывшие пансионаты профсоюзные или детские лагеря, в которых в течение какого-то времени до года можно будет находиться, пока человек не определится с работой или с тем, где он вообще и как будет жить. Я бы сказал, что условия довольно, не просто спартанские, а весьма и весьма ограничены. Потому что жилье и питание, в общем, в этих пунктах временного размещения предоставляется, а все остальное зависит от той группы волонтеров, которые с этим пунктом временного размещения работают. Сейчас такие волонтерские группы есть практически везде. Они собирают одежду, они собирают гаджеты, они помогают с покупкой лекарств, кто-то помогает с трудоустройством. Но это все такая именно общественная, я бы сказал, инициатива. Где-то это делается с поддержкой под, так сказать, крылом Единой России, где-то это делается совершенно независимыми самостоятельными группами, неважно, в общем, так или иначе все стараются сделать, ну, что называется, что в их силах. Мы, соответственно, принимаем участие в той деятельности, которая касается пунктов временного размещения, расположенных на территории Ленинградской области, ну, и поскольку очень много людей едет через Санкт-Петербург, едут в Европу, то мы помогаем им организовать, так сказать, вот их перемещение по территории Российской Федерации и в дальнейшем выезд в основном через эстонскую границу, но и через финскую, и через латвийскую. По-разному люди едут. Помогаем им оказаться там, где они хотят.
Вы писали и говорили в интервью о том, что встречаетесь с украинцами. Что это за люди? В каком они эмоциональном состоянии?
Я тут не открою никакую тайну. В абсолютном большинстве, я не скажу 100%, но, наверное, близко к 99%, конечно, это люди в жесточайшем стрессе. Не говоря о том, что кто-то из них месяц, кто-то полтора находился в подвалах под обстрелами. Это люди, которые, в общем, потеряли жилье, потеряли вообще весь привычный уклад жизни. У многих из них погибли или пропали без вести родственники. И, честно говоря, даже неизвестно, что хуже для оценки эмоционального состояния. Да? То есть, когда у тебя на глазах убили твоего отца, или когда ты его потерял, отца, ребенка, мужа, жену.
Отец Григорий, скажите, заметно ли присутствие социологов, журналистов, историков, каких-то ученых или социальных работников, которые, помогая и собирая какие-то данные, устраивая какие-то опросы, готовят будущую историю, так сказать, происходящей трагедии, которые думают о том, как все эти сведения сохранить, проанализировать их и затем использовать для написания какого-то полотна о том, что творится на наших глазах, и не только на наших глазах, чего мы не видим и что видели они?
Нет, сейчас пока незаметно всерьез присутствие кого бы то ни было, кроме журналистов. Журналистов много, но в первую очередь, конечно, это журналисты западных изданий и отчасти журналисты тех средств массовой информации, которые уже признаны кто иноагентом, кто кем. Да. К сожалению, российские средства массовой информации уделяют этой проблеме не так много внимания, как мне казалось бы, было необходимо, хотя, тем не менее, нельзя говорить о всех без исключения. Многие, тем не менее, обращаются и просят и комментарии, и какие-то, в общем, ведут разговоры на эту тему. Вот, возможно, я не знаю о том, что сейчас делают историки, просто, честно говоря, и времени не хватает на общение со всеми, да? Вот, но так или иначе, я думаю, что эта работа еще предстоит.
Отец Григорий, вы часто разговариваете с украинскими беженцами. Россия – это для них выбор вынужденный или добровольный?
Конечно, вынужденный для, опять же, подавляющего большинства, ну, просто по той причине, что это единственное безопасное направление движения. Да, то есть вот из окруженного и, ну, по сути, сегодня оккупированного или освобожденного, кому как больше нравится, Мариуполя, выезд через линию фронта невозможен. Поэтому можно двигаться только в направлении Донецка и оттуда в Ростов-на-Дону. Показательно в этом смысле другое, то что, ну, по крайней мере, по тем данным, которые у меня есть, опять же, подавляющее большинство людей не остаются в Донецке. Это, мне кажется, весьма и весьма показательно. Хотя, казалось бы, можно просто остаться в столице Донецкой Народной Республики. Нет, не остаются, едут в Россию. Мне кажется, это такой довольно показательный момент. Почему так происходит? Ну, сложно, пока сложно ответить.
Какие-нибудь интересные случаи вам запомнились? Какие-то индивидуальные происшествия? Что-то вот, какой-то человек, который теперь не идет у вас из памяти?
Да они все не идут. Понимаете, все те несколько сот человек, с кем пришлось столкнуться, они все не идут из памяти, и что лично для меня очень важно и очень трогательно, что несмотря на то, что там какие-то люди уезжали уже там пару месяцев назад, и мы им тем или иным образом помогали в их путешествии, в их странстве, они до сих пор пишут, обращаются с какими-то вопросами, пожеланиями, там, и добрыми, естественно, и так далее. То есть сохраняется некий человеческий контакт, несмотря на то, что люди уже давным-давно, кто в Германии, кто в Эстонии, кто в Швейцарии. Мне кажется, это очень важно, потому что то, что после такого разорванного пространства и времени, в котором мы оказались, возникают новые человеческие связи, абсолютно искренние, ну, вселяет в меня некоторую надежду, что все-таки мы выберемся из того кошмара, в котором мы все оказались.
В разговоре с вами беженцы высказывают свои политические предпочтения или все-таки стараются быть нейтральными?
У нас хватает тем просто чисто, я бы сказал, практических для разговора. Ну, а то, что все, конечно, не находят никаких оправданий для военных действий, ну, это само собой понятно.
«Свобода» ведет трансляции в интернете 7 дней в неделю, 24 часа в сутки на всех аудио- и подкаст-платформах. Слушайте нас круглосуточно на спутнике Eutelsat Hotbird 13B. Информация о настройке на сайте свобода.орг и его зеркалах. Наши радиопрограммы ежедневно с 21 часа до полуночи по московскому времени транслируются на средневолновой частоте 1386 кГц. Радио «Свобода» – ваш свободный голос.
Вы слушаете подкаст «Гуманитарный коридор». Украина, война, беженцы. Ведущие подкаста
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. Наш собеседник сегодня архиепископ Варяжский и Балтийский Апостольской Православной Церкви Григорий Михнов-Войтенко. Отец Григорий, вы все-таки не просто помощник или волонтер, или человек, к которому обращаются за тем или иным содействием. Вы архиепископ Варяжский и Балтийский Апостольской Православной Церкви. Я правильно ведь называю ваш статус, да?
Управляющий делами централизованной религиозной организации.
И хотелось бы понять, меняет ли это отношение тех, кто беседует с вами, обращается к вам, меняет ли это отношение у них? Вот они высказывают какое-то предпочтение. Нет, вот я с батюшкой хочу поговорить. Нет, вот не с вами, Людмила Петровна, а вот меня интересует батюшка. Он как-то и к Богу ближе, и, наверное, у него и опыта больше, и возможностей.
Да нет, вы знаете, наверное, сейчас не влияет, потому что, опять же, нужно понимать, в общем-то, достаточно, я бы сказал, отчаянное положение, в котором оказываются все эти люди, которые вынуждены стали беженцами. Поэтому они, конечно, готовы принять любую помощь от любого человека, кто готов ее, скажем так, оказывать. То есть, возможно, кто-то и рад возможности общения все-таки именно со священнослужителем. Но вот такого, чтобы кто-то кого-то предпочел, пока, во всяком случае, мы с этим не сталкивались. Ну, я думаю, что и не столкнемся.
Я читал, что вы помогаете беженцам переселяться в Эстонию. Как это происходит?
Ну, не переселяться в Эстонию, понимаете, решение о, так сказать, переселении, перемещении, неважно куда, но за пределы Российской Федерации, люди, естественно, принимают самостоятельно. Просто дальше возникает проблема. Банковские карты граждан Украины не работают на территории Российской Федерации. Поэтому, если у них даже и были какие-то деньги, если это не наличные, вот наличную гривну тоже можно поменять с трудом, я бы сказал. Но как-то можно. Какие-то, значит, там люди специально обученные для этого есть. Вот. Но банковские карты не работают. Поэтому у людей для начала просто нет возможности купить билеты. Мы помогаем купить эти билеты. Мы помогаем разместиться, если у людей возникает, ну, скажем так, некая пауза на их пути. Им нужно где-то передохнуть, если они следуют через Петербург. Ну и дальше у нас есть автоволонтеры, которые помогают людям либо доехать до погранперехода, либо помогают сесть на автобус, который идет в Таллин или в Нарву. Так что это такая чисто практическая, я бы сказал, помощь своего рода турагентства.
А я опять все-таки за свое хочу вернуться к вашему сану. Возникли ли у вас в ваших новых проповедях какие-то уроки, какой-то опыт последних дней, последних месяцев, вот той трагедии, которая происходит? Учитываете ли вы в ваших проповедях вот это новое состояние и вашей паствы, и ваше собственное внутреннее?
Это состояние лично у меня возникло еще в 2014 году. И начиная с 2014 года, большая часть моих проповедей, она так или иначе связана с этим то объявляемым, то необъявленным конфликтом, да, войной в Украине. Поэтому что-то совсем новое, ну, сложно сказать, возникло или нет. Но, естественно, мне кажется крайне важным, чтобы любое слово проповедника было созвучным тем обстоятельствам, которые сейчас нас окружают. Без этого невозможно. Если мы не анализируем все происходящее с точки зрения евангельских принципов, с точки зрения Священного Писания, если мы проповедуем некий абстрактный гуманизм и абстрактное христианство, то, честно говоря, мне кажется, грош нам цена, потому что, собственно, в Евангелии, собственно, в Ветхом Завете, если посмотреть, вся проповедь пророков, вся проповедь Христа, она была очень и очень связана с текущим политическим положением дел и никогда не игнорировала все, что происходит. Поэтому, конечно, сейчас это точно так же важно, а в каком-то смысле даже еще больше важно, чем раньше.
Вы помогаете сейчас конкретным беженцам. Вот эти беженцы как-то резонируют с образом беженцев, которых можно найти в Библии?
Конечно, Христос был беженцем. Мы помним об этом. Да? Что такое бегство в Египет? Ровно то же самое. Святое семейство бежит в Египет от репрессий, от угрозы смерти. Что происходит сейчас? Все то же самое. Поэтому помощь беженцам – это абсолютно, я бы сказал, смысловое, корнеобразующее принцип христианский. Этим нужно заниматься в любое время.
В каких отношениях вы находитесь с властями?
Власть в Российской Федерации, как всегда, это набор разных людей. С теми, кто занят реальным делом, а не политической пропагандой, мы находимся в нормальных рабочих отношениях, мы взаимодействуем, мы оказываем ту или иную поддержку, нам помогают решать вещи, которые связаны с, например, документами, вот, а мы помогаем решать вещи, которые невозможно решить, собственно говоря, власти в, например, моментах отсутствия финансирования. Финансирование на целый ряд проблем, скажем так, не было предусмотрено. Собственно говоря, кто может оказать эту помощь? Только общественность. Да? Например, чтобы обеспечить медицинское обслуживание для тех людей, кто по закону, к сожалению, получить его бесплатно не может. А платно у них на это нет денег. Значит, соответственно, мы стараемся обеспечить такие возможности. Или возникла проблема, например, в пункте временного размещения Царицыное озеро. Там большое количество школьников и студентов, которым были нужны ноутбуки и планшеты просто для того, чтобы они могли полноценно заниматься. Такой возможности в бюджете не было предусмотрено. Мы ее нашли и обеспечили, ну, сколько могли. Пока там порядка 40 ноутбуков было передано, есть еще заявки порядка 20. Мы сейчас готовимся, чтобы нас Бог на следующей неделе передадим, чтобы дети могли заниматься.
Как относятся жители Ленинградской области к пришельцам, к беженцам?
Наверное, по-всякому. О возникновении конфликтов я пока, к счастью, не слышал. О каком-то бесконечном радушии я пока тоже не слышал. Я думаю, что относятся все достаточно так или иначе настороженно, как это часто бывает, особенно в российских небольших населенных пунктах. В небольших городках и деревнях всегда с некоторой настороженностью относятся к пришлым людям. Да, не знают, что от них ждать. Постепенно это обычно все нивелируется. Вот. Ну и при довольно все-таки действительно многих совпадающих базовых принципах, да, то, в общем, я думаю, что постепенно есть для тех, кто решит там оставаться, это все через год-другой сойдет на нет, вся эта настороженность.
Отец Григорий, но помощь беженцам – дело затратное. Откуда деньги, Зин?
Люди собирают. Просто люди собирают. Я обратился с этой просьбой, в частности, в том же самом Фейсбуке. И люди достаточно активно готовы помогать финансово. Кто-то может перевести 50 рублей, кто-то может перевести 100 тысяч рублей. У всех разные возможности. Ну, это момент, конечно, связан еще с некоторым доверием, да, потому что кому-то мы готовы жертвовать, кому-то мы доверяем, а кому-то нет. Ну, вот, видимо, некий кредит доверия, который, в частности, у меня есть, позволяет нам достаточно активно собирать эти деньги, которые мы тратим на помощь.
А ваша команда – это кто?
Ой, это самые разные люди, не по религиозному принципу, принцип абсолютно светский. Другое дело, что мы используем в данном случае возможность юридического лица, как церкви, для того, чтобы официально это все оформлять, и пожертвования, и траты. Это самые разные люди. Среди них есть, например, муниципальные депутаты в Санкт-Петербурге, активисты, экологи, общественники и так далее. Самые-самые разные люди, которые просто не могут пройти мимо этой чудовищной ситуации.
Беженцы, которые предпочитают переехать в Эстонию, как-то объясняют свой выбор?
Да нет. Собственно, мы и не просим у них никаких объяснений. Просто они хотят уехать в Европу. Сейчас, кстати говоря, последний, наверное, месяц все больше появляются людей, которые говорят о том, что они хотят вернуться в Украину. Просто другое дело, что поскольку погранпереходы между Россией и Украиной сейчас не работают, то они возвращаются через Европу. Это тоже довольно большой поток людей сейчас.
Отец Григорий, не сочтите за комплимент, но я хотел сказать вам, что у вас очень красивый голос. Убеждающий, успокаивающий, голос, которому веришь. Я не знаю, наследие ли это вашего знаменитого отца, или это результат занятия духовной деятельностью, но довериться такому человеку, если окажешься беженцем, по-моему, значит не пропасть. Спасибо вам большое за разговор.
Спасибо большое.
Спасибо.
Григорий Михнов-Войтенко. Вопрос, который я задал об отце нашего собеседника, был не случайен. Знаменитый его отец – это Александр Галич, с фрагмента песни, которого мы сегодня начали передачу. Звучала песня исхода, а завершим песней возвращения.
Когда я вернусь, ты не смейся, когда я вернусь, когда пробегу, не касаясь земли, по февральскому снегу, по еле заметному следу к теплу и ночлегу, и, вздрогнув от счастья, на птичий твой зов оглянусь. Когда я вернусь, о, когда я вернусь, послушай, послушай, не смейся, когда я вернусь. И прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раешный, ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь. Когда я вернусь, когда я вернусь, я пойду в тот единственный дом, где с куполом синим невластно соперничать небо, и ладана запах, как запах приютского хлеба, ударит в меня и заплещется в сердце моем. Когда я вернусь.
Александр Галич. Возвращение. Нашим собеседником в выпуске «Гуманитарного коридора» был архиепископ Варяжский и Балтийский Апостольской Православной Церкви Григорий Михнов-Войтенко. Это был подкаст «Гуманитарный коридор», который ведут
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. Украина, война, беженцы. Слушайте и подписывайтесь на нас в Apple, Google, Spotify, Яндекс.Музыка, YouTube и других подкаст-приложениях. Ищите группу студии подкастов «Радио Свобода» в Telegram. Оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. Гуманитарный коридор. Моментальные истории жизни.